Что знал Дик об этой стране, куда забросило его предательство? Очень немногое. То, что говорили миссионеры XVI и XVII веков и португальские купцы, которые постоянно ездили из Сан-Паулу-де-Луанда через Сан-Сальвадор на Заир. То, что рассказал доктор Ливингстон о своей поездке 1853 года. И этого было достаточно, чтобы сломить человека, менее мужественного, чем Дик. Действительно, положение было ужасное. Глава вторая. Гаррис и Негора. На следующее утро после того, как Дик Сент и его спутники расположились на последнюю ночевку в лесу, два человека встретились в лесу в 3 милях от места ночлега, как это и было заранее условлено между ними. Эти два человека были Гаррис и Негора. И в дальнейшем мы узнаем, случайно ли встретились на побережье Анголы прибывший из Новой Зеландии португалец и американец, которому по делам работорговли часто приходилось объезжать эту область Западной Африки. Гаррис и Негора уселись у корней огромной смоковницы на берегу быстрого ручья, струившего свои воды между двумя стенами папируса. Разговор только что начался, так как португалец и американец встретились всего минуту назад и теперь рассказывали друг другу о случившемся за последние несколько часов.
«Итак, Гаррис, — сказал Негора, — тебе не удалось завлечь еще дальше вглубь Анголы отряд капитана Сэнда, ведь так они называют этого 15-летнего мальчишку».
«Да, приятель», — ответил Гаррис.
«Я даже удивляюсь, что мне удалось заманить их на 100 миль от побережья. Последние дни мой юный друг Дик Сэнд не спускал с меня глаз. Его подозрения явно сменялись уверенностью, и, честное слово...»
«Лишняя 100 миль, Гаррис, и эти люди еще вернее были бы у нас в руках. Впрочем, мы и так постараемся их не упустить».
Гаррис пожал плечами.
«Куда они денутся?» — сказал он. «Я повторяю, Негора, мне едва удалось вовремя унести ноги. По глазам моего юного друга я понял, что он готов послать мне полный заряд свинца прямо в грудь, а надо тебе сказать, я совершенно не перевариваю сливовых косточек по 12 штук на фунт».
«Понятно», — сказал Негора. «У меня самого счеты с этим юнцом».
«Что ж, у тебя есть теперь возможность уплатить ему по всем счетам сполна. И даже с процентами. В первые дни похода мне нетрудно было выдавать Анголу за Атакамскую пустыню. Я ведь был там однажды. Но малыш Джек требовал резиновых деревьев и птичку-муху, его мамаша хинное дерево, а кузен обязательно хотел найти какую-то. Честное слово, я истощил всю свою изобретательность. И после того, как мне с великим трудом удалось выдать жирафов за страусов... Гениальная мысль, Негора, я уж не знал, что и придумать». Да и мой юный друг, как я заметил, больше не верил моим объяснениям. А потом мы увидели следы слонов. А потом еще откуда ни возьмись бегемоты. Понимаешь, Негора, бегемоты и слоны в Америке — это же все равно, что честные люди в бенгельской каторжной тюрьме. И, наконец, в довершение всего старого негра угораздило найти под деревом цепи колодки, которую сбросил, наверное, какой-нибудь сбежавший невольник. Тут же где-то невдалеке зарычал лев. И не мог же я их уверить, что там мурлычет домашняя кошка. У меня только и хватило времени вскочить в седло и ускакать.
«Понимаю», — ответил Негора. «И все же я предпочел бы, чтобы они забрались еще на 100 миль дальше вглубь страны».
«Я сделал все, что мог, приятель», — возразил Гаррис. «Кстати, хорошо, что ты шел за нами в почтительном отдалении. Они как будто догадывались о твоем присутствии. Там была одна собачка... Динго. Она как будто не особенно расположена к тебе. Что ты ей сделал?»
«Ничего», — ответил Негора. «Но скоро она получит пулю в голову».
«Такой же гостиницы ты получил бы от Дика Сэнда, если бы он заметил тебя на расстоянии выстрела. А, должен признаться, мой юный друг стреляет хорошо. Да и вообще он в своем роде молодчина».
«Каким бы молодцом он ни был, Гаррис, он дорого заплатит за свою дерзость», — ответил Негора, и на лице его появилось выражение неумолимой жестокости.
«Прекрасно», — негромко сказал Гаррис. «Видно, ты, мой дорогой, остался таким же, каким я тебя знал. Путешествия не испортили тебя».
После минутного молчания американец снова заговорил.
«Кстати, Нигора», — сказал он, — «когда мы с тобой так неожиданно встретились недалеко от места крушения корабля у устья Лонги, ты успел только рассказать мне об этих милых людях и попросить меня завести их как можно дальше вглубь воображаемой Боливии, но ни слова не сказал о том, что делал последние 2 года. А 2 года в нашей бурной жизни — это долгий срок, приятель». С тех пор, как старый Алвиш, которому мы верно служили, послал тебя из Касонга во главе невольничьего каравана, а тебе не было никаких вестей. Признаться откровенно, я думал, что у тебя были неприятности с английским крейсером, и тебя вздернули на рее. Чуть-чуть не кончилось этим, Гаррис. Ничего, это еще случится, Нигора. Спасибо.
Что поделаешь, — ответил Гаррис с философским равнодушием.
Это профессиональный риск. Раз уж занимаешься работорговлей на африканском побережье, не рассчитывай умереть в своей постели.
Значит, тебя поймали?
Да.
Англичане?
Нет, португальцы.
До или после сдачи груза? Спросил Гаррис.
После, ответил Нигора, немного поколебавшись.
Португальцы теперь, когда они недурно нажились на работорговле, делают вид, будто они против нее. На меня донесли, следили за мной, поймали.
И приговорили?
К пожизненному заключению на каторге в Сан-Паулу-де-Луанда.
«Тысяча чертей!» — воскликнул Гаррис.
«Каторга! Очень нездоровое место для таких людей, как мы с тобой. Мы ведь привыкли к жизни на вольном воздухе. Пожалуй, я предпочел бы виселицу».
«С виселицы бежать нельзя», — сказал Нигора. «А из тюрьмы...»
«Тебе удалось бежать?»
«Да, Гаррис. Ровно через 15 дней после того, как меня привезли на каторгу, мне удалось спрятаться в трюме английского корабля, отправлявшегося в Окленд на Новую Зеландию. Бочка с водой и ящик с консервами, между которыми я забился, снабжали меня едой и питьем в продолжении всего перехода. Мне пришлось очень трудно, но я не хотел показываться, пока судно находилось в открытом море. Я знал, что стоит мне высунуть нос из трюма, как меня тотчас же водворят обратно, и пытка будет такой же, с той лишь разницей, что она перестанет быть добровольной. А кроме того, по прибытии в Окленд меня сдали бы английским властям, а те заковали бы меня в кандалы и отправили обратно в Сан-Паулу-де-Луанда, а то, чего доброго, и вздернули, как ты выражаешься. По всем этим соображениям, я предпочел путешествовать инкогнито.
«И без билета?» Со смехом воскликнул Гаррис.
«Фи, приятель, и тебе не стыдно? Ехать зайцем, да к тому же еще на готовых харчах».
«Да», — вздохнул Нигора. «Но 30 дней взаперти в темном трюме?»
«Ну, все это уже позади, Нигора».
«Итак, ты поехал в Новую Зеландию, в страну Маори?»
«Но ты ведь там не остался».
«Как же ты ехал обратно?
Опять в трюме?»
«Нет, Гаррис. Сам понимаешь, там я думал только об одном — как бы вернуться в Анголу и снова взяться за свою торговлю».
«Да», — заметил Гаррис, — «мы свое ремесло любим. По привычке».
«И я 1,5 года...»
И тут Нигора вдруг замолчал. Схватив Гарриса за руку, он стал напряженно вслушиваться.
«Гаррис», — сказал он тихо, — «ты не слышал какого-то шороха в зарослях папируса?»
«И правда», — ответил Гаррис, хватая заряженное ружье. Они поднялись, настороженно озираясь и прислушиваясь.
«Ничего нет», — сказал Гаррис. «Просто ручеек вздулся после дождей и журчит сильнее, чем обычно. За эти 2 года ты, приятель, отвык от лесных шумов. Но это не беда, скоро опять привыкнешь. Ну, рассказывай дальше о своих приключениях. А когда я буду знать твое прошлое, мы потолкуем о будущем».
Нигора и Гаррис снова сели у подножия смоковницы, и португалец продолжил прерванный рассказ.
1,5 года я прозябал в Окленде. Когда корабль прибыл туда, я сумел незаметно выбраться на берег, но карманы у меня были пусты. Ни единого пиастра, ни единого доллара. Чтобы заработать на хлеб, мне приходилось браться за всякую работу.
«Даже за честную работу, Нигора?»
«Да, Гаррис».
«Бедняга». И все это время я искал удобного случая, а его все не было, пока в Оклендский порт не пришло китобойное судно «Пилигрим».
То, которое разбилось у берегов Анголы?
То самое, Гаррис. И миссис Уэлден с сыном и кузеном Бенедиктом вздумали отправиться на нем в качестве пассажиров. Мне нетрудно было получить работу на корабле, ведь я бывший моряк и даже служил вторым помощником капитана на невольничьем корабле. Я пошел к капитану Пилигрима, но матросы ему были не нужны. К счастью для меня, судовой кок только что сбежал. Плох тот моряк, который не умеет стряпать. Я отрекомендовался опытным коком. За неимением лучшего капитан Халл нанял меня. Спустя несколько дней Пилигрим ушел от берегов Новой Зеландии,
но... прервал его Гаррис. Насколько я понял из слов моего юного друга, Пилигрим вовсе не намеревался плыть к берегам Африки. Каким же образом судно попало сюда?
«Дик Сэнд, наверное, до сих пор этого не понимает», — ответил Нигора. «И вряд ли вообще когда-либо поймет. Но тебе, Гаррис, я объясню, как это произошло, а ты, если хочешь, можешь повторить мой рассказ своему юному другу».
«Как же не примину», — с хохотом сказал Гаррис.
«Рассказывай, приятель, рассказывай!»
«Пилигрим», — начал Нигора, — направлялся к Вальпараисо. «Нанимаясь на судно, я думал только добраться до Чили. Ведь это все-таки полпути от Новой Зеландии к Анголе, и я приблизился бы на несколько тысяч миль к западному побережью Африки. Но случилось так, что через 3 недели после выхода из Окленда капитан Халл и все матросы погибли во время охоты на кита. На борту Пилигрима остались только 2 моряка. Младший матрос Дик Сэнд и судовой кок Нигора».
«И ты вступил в должность капитана судна?» — спросил Гаррис.
«Сначала у меня мелькнула такая мысль, но я видел, что мне не доверяют. На корабле было 5 негров, все 5 силачи и притом свободные люди. Мне все равно не удалось бы стать хозяином на борту, и по зрелым размышлениям я решил остаться на Пилигриме тем, кем был, то есть судовым коком».
«Значит, это чистая случайность, что корабль прибило к берегам Африки?»
«Нет, Гаррис», — возразил Нигора. «Случайным было только то, что мы с тобой встретились, потому что твои торговые дела привели тебя как раз туда, где потерпел крушение Пилигрим. Но то, что он появился у берегов Анголы, — это тайное дело моих рук. Твой юный друг — сущий младенец в мореходстве. Он умел определять место своего корабля в открытом море только с помощью лага и компаса. И вот в один прекрасный день лаг пошел ко дну. А в другую не менее прекрасную ночь почему-то испортился компас, и Пилигрим, подхваченный сильной бурей, сбился с курса. Дик Сэнд не мог понять, почему так затянулся наш переход, но на его месте стал бы в тупике самый опытный моряк. Мальчик и не подозревал, что мы обогнули мыс Горн. Но я, Гаррис, я разглядел его в тумане. Вскоре после этого стрелка компаса, благодаря мне, приняла нормальное положение. Судно, гонимое сильнейшим ураганом, стремглав понеслось на северо-восток и разбилось у африканского берега, как раз в Анголе, куда я и хотел попасть.
«И как раз в это время, — подхватил Гаррис, — случай привел меня на этот берег, чтобы встретить тебя и послужить проводником твоим симпатичным спутникам. Они были уверены, что находятся в Америке, и мне легко было выдать Анголу за Нижнюю Боливию, ведь между ними и в самом деле есть некоторое сходство».
«Да, они действительно приняли Анголу за Боливию. Так же, как твой юный друг принял за остров Пасхи остров Тристан-да-Кунья».
«Подобную ошибку сделал бы на его месте и всякий другой Нигора».
«Я знаю, Гаррис, и я очень надеялся воспользоваться этой ошибкой. И вот теперь миссис Уэлден и ее спутники оказались в 100 миль от берега в экваториальной Африке, куда я и хотел их завести».
«Но теперь-то они знают, где находятся», — заметил Гаррис.
«Сейчас это уже все равно», — воскликнул Нигора.
«И что ты сделаешь с ними?» — спросил Гаррис.
«Что сделаю, то и сделаю», — ответил Нигора. «Расскажи-ка мне сначала, как поживает наш хозяин Алвиш, ведь я не видел его больше 2 лет».
«О, старый пройдоха чувствует себя как нельзя лучше», — ответил Гаррис.
«Он очень обрадуется тебе». «Он на рынке в Бие?» — спросил Нигора.
«Нет, приятель, вот уже год, как он живет у себя в Казонде».
«И дела хорошо идут?»
«О да, 1000 чертей», — воскликнул Гаррис.
«Хотя с каждым днем торговать невольниками становится все труднее, особенно на этом побережье.
Португальские власти с одной стороны и английские крейсера с другой всячески препятствуют вывозу рабов. Только на юге Анголы, в окрестностях Масамидиша, можно еще кое-как грузить черный товар. Поэтому теперь все бараки до отказа набиты невольниками в ожидании кораблей, которые переправят их в испанские колонии. Об отправке груза через Бенгелу и Сан-Паулу-ди-Луанды и говорить не приходится. Губернатор ничего слушать не хочет, и чиновники тоже. Придется, наверное, вернуться на фактории внутри страны, и старый Алвиш уже об этом подумывает. Он намерен снарядить караван в сторону Ньянгве и Таганьики, чтобы обменять дешевые ткани на слоновую кость рабов. Пока неплохо идет торговля с Верхним Египтом и Мозамбиком. Он снабжает невольниками Мадагаскар. Но я боюсь, что придет время, когда работорговлей больше нельзя будет заниматься. Англичане все глубже проникают во внутреннюю Африку. Миссионеры залезают все глубже и ополчаются против нас. Ливингстон, разрази его гром, закончил исследование области озер и теперь направился, говорят, в Анголу. Да еще слышно, что какой-то лейтенант Камерон намерен пересечь весь материк с востока на запад. Опасаются так же, как бы не вознамерился проделать то же и американец Стэнли. Все эти посетители могут сильно повредить нам Негора. И если бы мы понимали свои интересы, ни один из них не вернулся бы в Европу и не стал бы рассказывать о том, что он имел нескромность увидеть в Африке. Если бы кто-нибудь услышал беседу этих негодяев, он мог бы подумать, что тут разговаривают два почтенных коммерсанта, сетующих на заминку в торговых делах. Кому пришло бы в голову, что речь идет не о мешках кофе, не о бочках сахара, а о живых людях? Торговцы невольниками уже не отличают справедливого от несправедливого. У них нет ни чести, ни совести. Они не обладают никаким нравственным чувством, а если оно и было у них когда-то, то они давно утратили его, участвуя в страшных зверствах африканской работорговли. Гаррис был прав в своих опасениях, так как цивилизация и в самом деле постепенно проникает в дикие области по следам тех отважных путешественников, имена которых неразрывно связаны с открытиями в экваториальной Африке. Такие герои, как Дэвид Ливингстон, а за ним Грант, Спик, Бертон, Камерон, Стэнли, оставят по себе неизгладимую память как благодетели человечества. Теперь Гаррис уже знал, как жил Негора последние 2 года. Бывший агент работорговца Алвиша, бежавший из каторжной тюрьмы в Луанде, нисколько не изменился, то есть по-прежнему был готов на любое преступление. Но что он собирается предпринять в отношении потерпевших крушение на Пилигриме, Гаррис еще не знал, а потому спросил: «А теперь скажи, что ты сделаешь со своими бывшими спутниками?» «Я их разделю», — ответил Негора, не задумываясь. Видно было, что план давно созрел в его голове. «Одних продам в рабство, а других...» Португалец не докончил фразы, но жестокое выражение его лица говорило яснее слов. «Кого ты продашь?» — спросил Гаррис. «Негров, которые сопровождают миссис Уэлдон», — ответил Негора. «За старика Тома, пожалуй, много не выручишь, но остальные 4 крепкие молодцы, и на рынке в Казонде за них дадут хорошую цену». «Это верно, Негора», — сказал Гаррис. 4 здоровяков-негров, привычных к работе, не похожи на этих животных, которых доставляют из внутренних областей. Конечно, ты продашь их дорого. Раб, родившийся в Америке, редкий товар на рынках Анголы». «Но», — продолжал он, — «ты не сказал мне, не было ли на Пилигриме наличных денег?» «Пустяки, мне удалось спасти всего несколько сот долларов. К счастью, у меня есть кое-какие виды на будущее». «Какие, приятель?» — с любопытством спросил Гаррис. «Разные», — отрезал Негора. Казалось, он уже сожалел о том, что сболтнул лишнее. «Остается, значит, прибрать к рукам этот ценный товар», — заметил Гаррис. «Разве это так трудно?» — спросил Негора. «Нет, приятель. В 10 милях отсюда на берегу Кванзы стоит лагерем невольничий караван, который ведет араб Ибн Хамис. Он ждет только моего возвращения, чтобы двинуться к Казонде. Там больше туземных солдат, чем нужно, чтобы захватить Дикасенда и его спутников. Если только моему юному другу придет мысль направиться к реке Кванзе». «А если ему такая мысль не придет?» — перебил Негора. «Наверняка придет», — ответил Гаррис.
Он умен, но не может заподозрить опасность, которая подстерегает его там. Дик Сэнд, конечно, и не подумает возвращаться к берегу той дорогой, по которой мы шли. Он неминуемо заблудился бы в лесу. Поэтому он, несомненно, постарается дойти до какой-нибудь реки, впадающей в океан, чтобы спуститься вниз по течению на плоту. Это единственное, что можно сделать, и я его знаю, он так и сделает.
«Да, пожалуй», — сказал Нигора после недолгого раздумья.
«Говори не пожалуй, а непременно», — воскликнул Гаррис. «Я так уверен в этом, словно мой юный друг сам назначил мне свидание на берегу Кванзы».
«Ну так в путь», — сказал Нигора.
«Я знаю Дика Сэнда. Он не потеряет напрасно ни одного часа, а мы должны опередить его».
«В путь, приятель!» Гаррис и Нигора уже встали, как вдруг опять послышался тот же шум, который и раньше обеспокоил португальца. Это был шорох в зарослях папируса. Нигора замер на месте, схватив Гарриса за руку. Вдруг донесся глухой лай, и из зарослей выбежала большая собака. Шерсть ее стояла дыбом, пасть была широко раскрыта, она готова была броситься на людей. «Динго!» — вскричал Гаррис.
«А, на этот раз он от меня не уйдет!» — отозвался Нигора.
И в ту секунду, когда собака бросилась на него, португалец схватил ружье Гарриса, вскинул его и выстрелил. Раздался жалобный вой, и Динго исчез в густом кустарнике, окаймлявшем речку. Нигора поспешно спустился к самой воде. Капельки крови запятнали несколько стеблей папируса, и по прибрежной гальке протянулась кровавая полоса.
«Наконец-то мне удалось рассчитаться с этим проклятым псом!» — воскликнул Нигора.
Гаррис молча наблюдал эту сцену.
«Как видно, Нигора, — сказал он, — собака давно точила на тебя зубы».
«Точила, Гаррис, но больше не будет».
«А почему она так ненавидит тебя, приятель?»
«У нас с ней старые счеты».
«Старые счеты? Какие же?» — спросил Гаррис.
Но Нигора больше ничего не сказал, и Гаррис решил, что португалец скрывает от него какие-то прошлые свои похождения, но не стал о них допытываться. Через несколько минут сообщники уже шли вниз по течению ручья, направляясь через лес к Кванзе. Глава третья. В 100 милях от берега. Африка, а не Америка. Эти слова, говорившие о несомненной и грозной опасности, все время звучали в ушах Дика Сэнда. Вновь и вновь возвращаясь к событиям последних недель, он тщетно искал ответы на вопросы, каким образом пилигрим очутился у этих опасных берегов. Как случилось, что он обогнул мыс Горн и перешел из одного океана в другой? Только теперь Дик мог понять, почему, несмотря на быстрый ход корабля, так долго не показывалась земля. Пройденное пилигримом расстояние было вдвое больше того перехода, какой он должен был совершить, чтобы достичь берегов Америки. «Африка! Африка!» — повторял Дик Сэнд. И вдруг, пока он перебирал в памяти все обстоятельства загадочного плавания, у него мелькнула догадка, что компас был намеренно испорчен. Дик вспомнил, как разбился запасный компас, как из-за оборвавшейся веревки пропал лак, так что он не мог измерить скорость корабля. «Да», — думал он, — «на корабле остался только один компас, и мне не с чем было сверить его показания. А как-то ночью меня разбудил крик старого Тома, на корме был Нигора». Он оступился и упал на Нактоус. Не повредил ли он компас при падении? Словно луч света сверкнул в уме Дика Сэнда. Он уже начал догадываться о разгадке тайны. Он начал понимать, насколько коварным было поведение Нигора. Он чувствовал руку Нигора в целом ряде несчастных случайностей, которые сперва погубили пилигрим, а теперь угрожали гибелью и всем его пассажирам. Но кто же он, этот негодяй? Не был ли он моряком, хотя и скрывал это? Может быть, он был способен задумать и осуществить гнусный план, который привел судно к берегам Африки? Во всяком случае, если в прошлом кое-что и оставалось невыясненным, то в настоящем все было ясно. Дик Сэнд знал, что находится в Африке, и, вероятно, в самой опасной ее части, в Анголе, за сотню миль от морского берега. Он знал также, что Гаррис оказался предателем. И вполне логично было предположить, что американец и португалец были знакомы с давних пор, что роковой случай свел их на этом побережье, и что они совместно составили зловещий заговор против пассажиров Пилигрима. Непонятным было только одно. Зачем они это сделали? Можно было предположить, что Нигора хочет захватить в плен Тома и его товарищей, чтобы продать их в рабство в этой стране работорговли. Понятно было также, что португалец хочет отомстить ему, Дику Сэнду, хотя юный капитан обращался с ним, как он того заслуживал. Но миссис Уэлден, но Джек, что намеревается сделать этот негодяй с матерью и ее маленьким сыном? Если бы Дику Сэнду удалось подслушать беседу Гарриса с Нигора, он знал бы, чего ожидать. Знал бы, какие опасности угрожают миссис Уэлден, пятерым неграм и ему самому. Положение было ужасным, но Дик не потерял мужества. Он был капитаном на море, он останется капитаном и на суше. Его долг — спасти миссис Уэлден, маленького Джека и остальных людей, чью судьбу небо вверило ему. Он только приступил к выполнению своей задачи, и он ее выполнит. Через 2 или 3 часа, в продолжение которых Дик Сэнд размышлял, взвешивал и перебирал в уме все то хорошее и дурное, увы, последнего было гораздо больше, что сулило им будущее, он поднялся на ноги, полный спокойствия и твердой решимости. Первые лучи солнца уже осветили верхушки деревьев. Кроме Дика и старого Тома все спали. Молодой капитан подошел к негру. «Том», — тихо сказал он, — «вы узнали рычание льва, вы видели цепи и колодки работорговцев. Значит, вы знаете, что мы находимся в Африке?»
«Да, капитан, знаю».
«Так вот, Том, ни слова об этом ни миссис Уэлден, ни вашим товарищам. Мы одни будем знать это, мы одни будем остерегаться».
«Да, правильно, мистер Дик», — ответил Том.
«Том», — продолжал юноша, — «мы должны удвоить бдительность. Мы во вражеской стране. Это страшная страна и страшные враги. Нашим спутникам мы скажем только, что Гаррис предал нас, и надо быть на страже. Пусть они думают, что нам угрожает нападение индейцев, этого будет достаточно».
«Вы можете всецело положиться на отвагу и преданность моих товарищей, мистер Дик».
«Знаю. И знаю, что могу положиться на ваш здравый смысл и опытность, Том. Ведь вы не откажетесь помочь мне».
«Всегда и во всем, капитан».
Дик объяснил Тому свои намерения, и старик одобрил их. К счастью, предательство Гарриса обнаружилось раньше, чем он успел осуществить свой план, поэтому непосредственная опасность Дику Сэнду и его спутникам не угрожала. Ведь американец внезапно исчез потому, что они нашли колодки и цепи, брошенные бежавшими невольниками, а потом услышали рычание льва. Гаррис понял, что он разоблачен, и сбежал, вероятно, прежде чем маленький отряд, который он вел, дошел до того места, где на него должны были напасть. А Нигора, которого Динго чуял все последние дни, очевидно, уже успел встретиться с Гаррисом и договориться с ним. Во всяком случае, до того, как на их отряд нападут, пройдет, несомненно, несколько часов, и необходимо ими воспользоваться. Единственный возможный план заключался в том, чтобы как можно скорее вернуться на побережье. У Дика были все основания думать, что это побережье Анголы. Достигнув его, Дик Сэнд намеревался двинуться на север или на юг и дойти до ближайшей португальской фактории, где его спутники смогут в безопасности дождаться возможности вернуться на родину. Но как добраться до берега? Возвращаться назад по уже пройденному пути? Дик Сэнд ни минуты об этом не думал и всецело сошелся тут с Гаррисом, который ясно предвидел, что обстоятельства заставят его избрать самый короткий путь. Действительно, возвращаться старой дорогой через лес было бы по меньшей мере неосмотрительно. Они пришли бы всего-навсего туда же, откуда отправились. Да и Нигора со своими сообщниками смог бы идти по их ясно видимым следам. Единственный способ уйти, не оставляя следов, это добраться до реки и спуститься по ней. Кроме того, тогда можно было бы меньше опасаться нападения хищных зверей, которые до сих пор, по счастью, к ним не приближались. не так страшна была бы на реке и встреча с дикарями. На прочном плоту, хорошо вооруженные, Диксенд и его спутники могли с успехом защищаться. Все было за то, чтобы выбрать именно этот путь. Надо добавить, что такой способ передвижения был бы удобен для миссис Уэлдон и маленького Джека, ведь их обоих так измучила дорога. Конечно, нехватки в руках для того, чтобы нести больного ребенка, не было бы. Они не располагали больше лошадью Гарриса, но для миссис Уэлдон и больного ребенка можно было сплести из ветвей носилки. Однако тогда два негра из пяти были бы заняты этой работой, а Диксенд предпочитал, чтобы у всех его товарищей руки были свободны на случай внезапного нападения. А кроме того, спускаясь на плоту по течению реки, он чувствовал бы себя в своей стихии. Оставалось узнать, есть ли поблизости река, которой можно воспользоваться. Диксенд предполагал, что такая река найдется, и вот почему он так думал. Река, впадавшая в Атлантический океан в том самом месте, где произошло крушение Пилигрима, не могла течь издалека, ни с севера, ни с востока, так как горизонт с этих сторон замыкала довольно близкая горная цепь, та самая, которую вполне можно было принять за Анды. Следовательно, или река текла с этих высот, или русло ее загибалось к югу. В обоих случаях она была где-то недалеко. Возможно, что не доходя до этой большой реки, она имела право называться большой, ибо прямо впадала в океан. Они встретят какой-нибудь из ее притоков, и маленький отряд сможет спуститься по нему на плоту. Словом, невдалеке, несомненно, был какой-нибудь водный путь. Действительно, на протяжении последних миль перехода характер местности изменился. Склоны стали более пологими, а земля влажной. То тут, то там змеились ручейки, что указывало на обилие подпочвенных вод. В последний день пути отряд шел вдоль подмытого берега одного из таких ручейков. Воды его были красными от окиси железа. Снова его отыскать было нетрудно. Конечно, спуститься на плоту по этому бурному ручью было бы невозможно, но, следуя по его берегу, отряд, несомненно, дошел бы до более полноводной реки, в которую он впадает и по которой уже можно будет плыть. Таков был очень простой план, который Дики принял, посоветовавшись со стариком Томом. С наступлением утра путники проснулись один за другим. Миссис Уэлдон передала на руки Нэн еще спящего маленького Джека. В промежутках между приступами лихорадки ребенок был так бледен, что на него больно было смотреть. Миссис Уэлдон подошла к Дику Сэнду. «Дик», — сказала она, посмотрев ему в глаза, — «где Гаррис? Я его не вижу». Дик не хотел разуверять своих спутников, что они находятся на земле Боливии, но измену американца он скрывать не собирался. Поэтому он, не колеблясь, сказал: «Гарриса здесь больше нет».
«Он поехал вперед?» — спросила миссис Уэлдон.
«Он бежал, миссис Уэлдон», — ответил Диксенд. «Гаррис оказался предателем. Он завел нас сюда, потому что они с него разговорились».
«А зачем?» — с тревогой спросила миссис Уэлдон.
«Не знаю», — ответил Диксенд. «Но я знаю, что нам нужно немедленно вернуться к берегу океана».
«Этот человек — предатель?» — проговорила миссис Уэлдон. «Я предчувствовала это. И ты думаешь, Дик, что он сговорился с Негора?»
«Вероятно, миссис Уэлдон. Этот негодяй все время шел по нашим следам. Какой-то случай свел этих двух мошенников и...»
«И я надеюсь, что они не расстанутся до тех пор, пока не попадутся мне под руку», — вмешался в разговор Геркулес. «Я стукну их лбами друг о дружку так, что головы разобьются», — добавил гигант, поднимая огромное кулачище.
«А Джек?» — скричала миссис Уэлдон. «Я надеялась, что в Асьенде Сан-Фелисе смогу получить все, в чем он нуждается».
«Джек поправится, когда мы выйдем к берегу, там места здоровее», — сказал старик Том.
«Дик», — снова заговорила миссис Уэлдон, — «ты уверен, что Гаррис нас спрятал?»
«Да, миссис Уэлдон», — коротко ответил юноша, который хотел избежать объяснений по этому поводу. А потому он поторопился добавить, глядя на старого негра: «Этой ночью мы с Томом открыли его предательство. Если бы он не вскочил на свою лошадь и не ускакал, я убил бы его».
«Значит, это ферма?»
«Здесь нет ни фермы, ни деревни, ни поселка», — ответил Диксенд. «Миссис Уэлдон, я повторяю, нам нужно немедленно вернуться на берег океана».
«Тем же путем, Дик?»
«Нет, миссис Уэлдон,
Мы спустимся вниз по реке на плато. Течение доставит нас к морю. Это безопасный и неутомительный путь. Еще несколько миль пешком, и я не сомневаюсь, что...
«О, я полна сил, Дик!»
— воскликнула миссис Уэлдон, стараясь придать себе бодрый вид.
«Я пойду. Я понесу своего сына».
«А мы-то на что, миссис Уэлдон?» — возразил Бат. «Мы понесем вас обоих». «Да, да», — подхватил Остин. «Две жерди, несколько веток поперек».
«Благодарю вас, друзья мои», — ответила миссис Уэлдон. «Но я хочу идти сама. И я пойду. В путь».
«В путь», — повторил Дик Сэнд.
«Дайте мне Джека», — сказал Геркулес, забирая малыша у Нэн. «Я устаю, когда мне нечего нести».
И великан так бережно взял спящего ребенка в свои могучие руки, что тот даже не проснулся. Оружие внимательно проверили. Все, что осталось от провизии, сложили в один тюк, чтобы его мог нести один человек. Актеон вскинул этот тюк на спину, таким образом у его товарищей руки остались свободными. Кузен Бенедикт, чьи длинные стальные ноги не знали усталости, был готов к походу. Заметил ли он, что Гаррис исчез? Было бы опрометчивым утверждать это. Кузену Бенедикту и вообще-то не было никакого дела до Гарриса, а тем более сейчас, так как его постигло самое страшное из несчастий, какие только могли на него обрушиться. Увы, бедняга потерял очки и увеличительное стекло. По счастью, хотя кузен Бенедикт этого и не знал, Бат нашел оба драгоценных прибора в высокой траве на месте привала, но по совету Дика Сэнда спрятал их. Теперь можно было надеяться, что этот большой ребенок будет в пути вести себя смирно, ибо он не видел, как говорится, дальше своего носа. А потому, когда ему указали место между Актеоном и Остином и строго-настрого велели не отходить от них, бедный кузен Бенедикт даже не пробовал возражать, но покорно поплелся за своими спутниками, как слепой за поводырем. Маленький отряд не прошел и 50 шагов, как вдруг старик Том остановился.
«Одинго!» — воскликнул он. «Верно, Одинго нет», — отозвался Геркулес.
И он громко позвал собаку. Раз, другой, третий. Но в ответ не раздалось знакомого лая. Дик Сэнд молчал. Исчезновение собаки было очень неприятно, так как она всегда могла поднять тревогу в случае неожиданной опасности.
«Не побежал ли Динго следом за Гаррисом?» — спросил Том.
«За Гаррисом? Нет», — ответил Дик Сэнд. «Но он мог напасть на след Нигора. Он все время чуял, что португалец идет за нами».
«Этот проклятый повар сразу всадит в него пулю!» — воскликнул Геркулес. «Если только Динго раньше не загрызет его самого», — возразил Бат.
«Может быть», — сказал Дик Сэнд. «Но мы не можем ждать возвращения Динго. Если он жив, он сумеет разыскать нас. Вперед!»
Было очень жарко. С самой зари горизонт затягивали тучи. Парило. Чувствовалось, что надвигается гроза. Похоже было на то, что без раскатов грома день не обойдется. К счастью, в лесу, хотя он и поредел, было еще сравнительно прохладно. То здесь, то там, среди зарослей открывались обширные поляны, покрытые жесткой и высокой травой. Кое-где на земле лежали огромные окаменевшие стволы, признак почвы каменноугольной формации, которая часто встречается на африканском материке. На лужайках среди зеленой травы и розовых веточек пестрели яркие цветы, желтый и синий имбирь, светлые лобелии, багряные орхидеи. Над цветами реяли тучи насекомых, перенося из чашечки в чашечку оплодотворяющую пыльцу. Кругом уже не было непроницаемой чащи, но породы деревьев стали более разнообразными. Здесь росли масличные пальмы, из которых добывают масло, весьма ценимое в Африке, а также кусты хлопчатника, образующие живую изгородь высотой футов в 10. Из их волокнистых стеблей вырабатывают хлопок с длинными шелковистыми нитями, почти такой же, как хлопок фернамбука. Из стволов копала, сквозь дырки, проточенные хоботками насекомых, сочилась ароматная смола, стекая на землю, где она застывала на потребу туземцам. Росли тут и лимонные деревья, и дикие гранаты, и деревья десятков других пород. Все свидетельствовало о поразительном плодородии этого плоскогорья Центральной Африки. Кое-где в воздухе разливался тонкий аромат ванили, и нельзя было обнаружить, от какого дерева он исходит.
Все эти деревья и кусты ласкали взгляд свежей зеленью, несмотря на то, что стояло засушливое время года, и только редкие грозовые ливни орошали плодородную почву. Пора лихорадок была в самом разгаре, но, как обнаружил Ливингстон, больной обычно может избавиться от лихорадки, покинув место, где заразился ею. Дик Сэнд знал это указание великого путешественника и надеялся, что оно подтвердится на маленьком Джеке. Он сказал об этом миссис Уэлдон, когда заметил, что обычный час приступа миновал, а мальчик продолжает спокойно спать на руках у Геркулеса. Отряд быстро, но осторожно двигался вперед. Местами земля хранила свежие следы проходивших в лесу людей или зверей. Там, где ветки кустарника были раздвинуты или поломаны, удавалось идти быстрее. Но чаще путникам приходилось прокладывать себе дорогу, преодолевая бесчисленные препятствия, и это, к великому огорчению Дика, замедляло продвижение маленького отряда. Очень мешали лианы, которые можно сравнить со спутанным такелажем, усеянные отростками, похожими на кривые дамасские клинки, и лезвия этих клинков были утыканы шипами. Такие растения-змеи тянулись на 50-60 футов, и если наступить на них, переворачивались, вонзая в ногу острые, как иглы-колючки. Негры, вооружившись топорами, прокладывали дорогу сквозь заросли, но впереди тянулись все новые и новые лианы, обвивая деревья от самой земли до верхушек. Животные и птицы, населяющие эту часть Анголы, были не менее своеобразны, чем ее растительный мир. Множество птиц порхало под зелеными сводами леса. Но нетрудно догадаться, что люди, стремившиеся как можно скорее и незаметнее проскользнуть по лесу, не пытались подстрелить их. Были тут большие стаи цесарок, перепела, которым так трудно подобраться, и те птицы, которых североамериканцы называют виппурвил. Эти три слога точно воспроизводят их крик. Дик Сэнд и Том могли бы подумать, что находятся в какой-нибудь области Нового Света, но, увы, они знали, где оказались. До сих пор хищники, столь опасные в Африке, не появлялись вблизи маленького отряда. Путники опять видели жирафов, которых Гаррис, конечно, постарался бы выдать за страусов, но на этот раз безуспешно. Эти быстрые животные моментально исчезли, испуганные появлением каравана в их безлюдных лесах. Несколько раз в течение дня вдали поднималось густое облако пыли. Это стадо буйволов бежало с шумом, похожим на грохот нагруженных тяжелой кладью телег. На протяжении 2 миль Дик Сэнд вел свой отряд вдоль берега ручья, который должен был влиться в какую-нибудь полноводную реку. Ему хотелось поскорее доверить своих спутников быстрому течению потока, бегущего к побережью. Он надеялся, что опасность и усталость при таком способе передвижения будут не столь велики. К полудню отряд прошел 3 мили без единой неприятной встречи. Ни Гаррис, ни Нигора не появлялись. Динго также не вернулся. Бивуак устроили в густой бамбуковой роще, которая совсем скрыла маленький отряд. За едой почти не разговаривали. Миссис Уэлдон снова взяла сына на руки. Она не сводила с него глаз. Есть она не могла. «Вам непременно нужно поесть, миссис Уэлдон», — снова и снова повторял Дик Сэнд. «Что с вами будет, если вы потеряете силы? Надо есть! Мы скоро снова двинемся в путь и по удобной реке без всякого труда доплывем до океана». Пока Дик говорил это, миссис Уэлдон смотрела ему прямо в глаза. В его взоре светились несокрушимая воля и мужество. Глядя на него, глядя на 5 негров, таких преданных и стойких людей, миссис Уэлдон, жена и мать, почувствовала, что она не имеет права отчаиваться. Да и почему бы должна она была потерять надежду? Ведь она думала, что находится на гостеприимной земле. А что до предательства Гарриса, то она не представляла себе всех его ужасных последствий.